Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фестиваль поэзии «Американского часа». Борис Парамонов. «Стихи и жизнь». Книжное обозрение Марины Ефимовой. ИГИЛ. Армия террора. 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Скрябин. Восприятие современников. В Соединенных Штатах есть замечательная традиция. Апрель считается месяцем поэзии. Это самый большой литературный фестиваль в мире. В нем участвуют миллионы. Среди них учителя и школьники, библиотекари и издатели, ну и, конечно, поэты и их читатели. На этот раз «Американский час» присоединился к этим торжествам. Мне кажется, что теперь, в тревожное время украинского кризиса, на фоне разворачивания Второй холодной войны, такая затея особенно уместна. Стихи нужны всегда, но в тревожные эпохи их слышнее лучше. Поэтому все апрельские программы нашего журнала включают передачи, посвященные поэзии. Сегодня в нашем фестивале философ «Американского часа» Борис Парамонов, который представит слушателям свою поэзию. Мы приурочили эту беседу к выходу первого поэтического сборника Бориса Михайловича, который скоро появится в свет в его родном городе Петербурге, в издательстве «Петрополис». Борис Михайлович, расскажите, как вы обнаружили в себе поэта?
Стихи я писал, что называется, с молодых ногтей, но мне трудно считать себя поэтом, типом поэта. Некоторые из людей, мнение которых я ценю, говорили, что мои стихи – это умело написанные, мастеровитые тексты. А некоторые другие, в их числе и поэты, всячески одобряли и поощряли мои опыты. Так что вопрос остается открытым.
А вы сами как считаете? В конце концов, свои стихи пишете вы сами, а не критики или доброжелатели ваши. Без некоторого упора, порыва, страсти, назовите как хотите, писать стихи нельзя, как вы это делаете в продолжении уже весьма длительного времени.
Поэт все-таки человек одержимый. Тут Фета надо вспомнить, сказавшего: «Поэт — это человек, готовый броситься с шестого этажа в твердой уверенности, что он не упадет, а взлетит в небо». Вот бросаться с этажей у меня никогда желания не было. Слов нет. Я хотел в молодости стать поэтом. Скорее, мечтал о себе, как о поэте. Но у меня хватало здравого смысла не думать о стихах, как единственном занятии. Знаете, я человек осторожный, как Паниковский. Пиво пью, но о Боге помалкиваю. К тому же я не мог не понимать, что стихи мои слабые. Не тянут они на профессиональный уровень. Хотя технически были грамотными. Рифмы, метры, все было на месте. Но была какая-то, знаете, жизненная инерция, и я заметил, что когда занимаюсь каким-нибудь реальным делом, полезным и приятным для меня делом, то сочинять стихи перестаю, начисто отпадает импульс. Когда меня взяли в аспирантуру на кафедру истории и философии, а позднее в ее штат, когда я писал диссертацию, а потом преподавал, то ни о каких стихах не думал. Правда, казалось, что моя философия тоже нереальное дело. И вот, обнаружив себя в Америке, я несколько растерянный опять стал сочинять. Первое мое американское сочинение в стихах — сонет, который я написал, сидя на травке на кампусе Колумбийского университета. У меня тогда был доступ в одну из тамошних библиотек — Батлер Лайбери. «Не день, но век, журнальный небожитель, в бессмертии неразложимо прост, когда реклама, райская обитель, к материи протягивает мост. Под это небо неподвижных звезд вслед за Платоном лезет потребитель, но Голливуда ангелы-хранитель земных желаний сдерживает рост. Just look, don't touch, не тычь перстом нахально, искусство не тактильно, визуально, и муви стар прошла земной предел. Нас разделяет медленное лето, и бедный рыцарь в титрах разглядел, что вечность — целлулоидная лента».
Как же помним, вы прочли этот сонет в нашей беседе, посвященной рекламе, лет 20 назад, чем страшно всех поразили.
Ну, а потом судьба ко мне смилостивилась, и я нашел в Америке занятие по себе. Получил штатную работу на радио «Свобода» и начал реализовывать в радиопередаче свои философические познания. Опять же, не до стихов стало. И так шло много лет, и это были, прям скажу, лучшие годы моей жизни. Я почувствовал себя реализовавшимся, занятым делом, моим делом. Я вел цикл передач «Русские вопросы», а в этих делах, в этих вопросах я в общем, да и в деталях разбираюсь.
Об этом может судить целая армия ваших горячих поклонников, включая меня. Ну и как же вас угораздило вернуться к поэзии?
Со временем, когда я изложил уже все, казалось бы, свои академические знания, мне стало скучно говорить о том, что Достоевский в «Бесах» прозрел большевистскую революцию, а Бердяев был единственным в России философом-персоналистом. Вернее, говорить-то я говорил о всяких таких предметах, но все чаще строил текст не вдоль темы и ее анализа, а прибегал к каким-то словесным трюкам. Закончить текст радиопередачи не выводом общеболезненным, душеспасительным, а каламбуром, игрой слов, словесным трюком. А когда в Советском Союзе начались новые времена, и можно было эмигранту печататься в России, я стал писать и печатать тексты вовсе уже не академические, иногда даже скандальные. Есть у меня две статьи, которые вызвали шум в России. «Конец стиля», «Постмодернизм», давший название всему сборнику статей первой моей русской книги, и «Солдатка» от Цветаевой. Это уж совсем скандал. Дальняя была статья. Но никто, и я сам, не понял, что это не статья, а стихи. Однако что-то люди почуяли. Рецензент той моей книги в «Новом мире» написал, что он не берется судить об этой солдатке на предмет правильности или неправильности данной там трактовки, потому что это не трактовка Цветаевой, а какое-то словесное узорочье, подлинные его слова.
То есть вы шли не от мысли, а от слова. Я это очень хорошо понимаю. Всякое эссе ведь строится как стихи, а не статья.
В общем, я понял, что под видом радиоскриптов контрабандой протаскиваю стихи. И тогда как-то уже органически стихописание вернулось. Стихи стали получаться. Сказались опыты словесной школы. Просто-напросто говоря, долгого, обильного и профессионального писания. Вождение пером по бумаге или стука пальцами по клавиатуре компьютера. Теперь для стихов мне уже не нужна экзистенциальная подвешенность. Могу их писать, так сказать, в здравом уме и твердой памяти. То есть сделать из них работу нынче умею.
Борис Михайлович, а есть в ваших стихах какая-то особая, излюбленная вами тематика?
Это трудный вопрос. Я даже боюсь, что при всей своей, так сказать, законности он в то же время неправомерен. Стихи существуют не в тематическом, а в чисто словесном поле. Не бывает стихов о чем-нибудь. Стихи, как и всякое произведение искусства, существуют сами по себе, говорят сами о себе и сами за себя, когда получается, удаются.
Да, согласен. Настоящие стихи – это вещь из языка, которая не нуждается в прагматическом применении. Она есть, и того с ней довольна. Тут можно провести параллель с музыкой, которую Шопенгауэр считал высшим из искусств, и как раз потому, что у музыки нет объекта.
Шкловский однажды сказал: «Вещи Толстого формальны, как музыка». Это вот о том же, об имманентности художественных артефактов. Они давляют себе. Стихи появляются не от того, что вершописцем овладела эмоция или тема ему поэтическая явилась. Я очень люблю такую историю. Дега, художник Дега, баловался стихами, даже книжку выпустил. Придя однажды в литературную компанию, он сказал: «У меня появилась прекрасная мысль для сонета». На что поэт Малларме ответил: «Мой дорогой Дега, стихи делаются не из мыслей, даже не из чувств, а из слов». Приведу такой пример. Я однажды вслушался в слово «сокер». Так в Америке называют настоящий футбол, европейский футбол. Тут возникают звуковые ассоциации. Сок, скок. А раз сок, значит, его пьют, можно сказать, сосут. Вспомнилось, что в Америке сокер популярен у девочек, у школьниц. А раз девочки и школьницы, то натурально Набоков, Лолита, сексуальные коннотации. И вот такое стихотворение получилось, названное «Посвящается Набокову». На поле, где не в счете пол, но пыл и скоки, играют девочки в футбол, который сокер. Не разобрать, кто черт, кто брат, кто в сестрах глажи, когда у тех этих врат вратарь на страже. Игра в начале, на табло, нули, как целки, но закрутило, повело, колеса, белки, ухватки ног, замашки рук в дурных захватах, и слово «гол», как слово «круг» для угловатых. Открыла школьница пенал, и на, пенайте, пенали мячик, значит, на, себя пеняйте, из сетки бол задрать подол, и гол, и гола, но кто сказал, чтобы футбол без боли гола? Играешь, так без дурачков, взыграли, крали в футбол и в сокер, и в очко, и сок сосали, и счет сравняли, и на том конец заботам, брели домой, дышали ртом, сочились потом.
Ну, как бы там ни было, Борис Михайлович, помимо слов, в этих стихах все же присутствует и реальность. Школьная мода, тот же Набоков. Да я не сказал бы, что в ваших стихах так уж совсем отсутствуют связи с нашим миром. Я же читал ваши сочинения. Вы, например, много писали о советских реалиях, чуть ли не об истории КПСС.
Да, у меня есть цикл, который я называю «Воспоминания о социализме». Вот давайте оттуда прочту стихотворение под названием «Красненькое кладбище в Ленинграде». Такое кладбище действительно есть, и действительно оно не красное, а красненькое называется. А стихи вот такие. «На кладбище красненьком советская ласточка, в порядочке ясненьком покоится ласточка, в отменном порядике, в последнем парадике. Об этом и комика, что пленум об комика, что лавровым листиком венок над чекистиком, что утречка хмуренька над урночкой урнинга, которого педики хоронят как гномика под музыку гедики». Цветочек могилочка, цветет моя милочка, то аленькой розочкой, то розовой алочкой, то прутиком голеньким, то веником голиком, смиренная кнутиком и коховой палочкой, супружиком-мужиком, венера-коголиком. Ни фронта, ни ротика, кончина животика, ни тыла, ни пыла, ни пляжа, ни спаленки, ни белых, ни белей, ни ленинки-сталинки». Когда над разбойничком исчезла управушка, тогда над покойничком запела дубравушка. Над богом порогом, с котеркой дороженькой, над пайкой, над койкой, над банкой порожненькой, над чоном очкариком, над черным сухариком, над виршами лесенкой, над черсом, над лещенкой, над буркой, над уркой, над песенкой Муркиной, над курочкой рябенькой, над Дорой Лазуркиной, над дурочкой Драбкиной.
Да, я присутствовал при чтении вами этих стихов в одной литературной компании. Был еще тогда там наш покойный друг Вагрич Бахчинян. И стихи именно эти, про кладбище, помню, той очень зубастой компании понравились. Что и понятно, Вагрич ценил формалистские ухищрения, а тут вакхическая пляска уменьшительных суффиксов на гробах и костях.
Верно, они так и сделаны. Я исходил из того, что в названии кладбища присутствует уменьшительный суффикс. Не красное, а красненькое. Я пустил весь текст на таких уменьшительных суффиксах, и получилось, что ничтожен весь этот проект, ничтожены большевики. Кончились они, и место им действительно на кладбище. Так что тема, как видите, есть про конец советской власти, но выраженная специфически, словесно. А если просто сказать «советская власть кончилась», то какие это стихи? Тема, любая тема, даже самая жизненно актуальная, может войти в стихи, но она требует словесной и сюжетно-стиховой трансформации, даже деформации. Ну, а в заключение позвольте мне прочитать стихи, посвященные нашему покойному другу Вагричу Бахчиняну, которого вы, Александр Александрович, сегодня вспомнили.
Помню, как же. Только теперь надо сказать, что Бахчинян действительно в прудах Центрального парка Нью-Йорка ловил на леску с крючком рыбу. Я это сам видел. Редкое, надо сказать, зрелище. Ну, а теперь читайте ваши стихи.
Центральный парк с прудовым уголком, где принято обдумывать утей, где наш земляк, подбитый ветерком, ловил плотву в ушицу без затей. О рыбьи пляски, о дежурный суп, чего не извлечешь на самодур, на самостой, на стоп, на самосуд, среди смертей исходных процедур. Идет пора свести приход-расход, и суп, как пруд, зимой зазеленел, а в небесах готовится отлет для лучших дней, для лучших лет и тел. В Центральном парке лавр замел следы, остался кипарис и в рифму мирт, и нет уже ни рыбы, ни воды, а только лед, а только смертный спирт. Прославим же веселье утят, которые не сеют, а клюют, и здесь присядут, и туда летят, и в заморозке ведают уют.